творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами в студии сегодня Мария Романова
и Марина Миронова.
И у нас тема такая, я не знаю, может, кого испугала, но не пугайтесь сразу. Религия и невроз. Что препятствует духовному росту? Но на самом деле я сама не очень понимаю, что такое невроз. Но тема интересная, потому что она касается того, какими мы приходим к Богу. У нас есть какие-то свои травмы, какие-то свои установки, какие-то свои комплексы. И вот со всем этим мы приходим. И, собственно, сегодня мы будем разбираться, насколько это нам мешает, насколько это нам помогает, вообще, что с этим хозяйством делать. У нас в гостях сегодня психолог Марина Филоник. Марина, добрый
Здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Вот. Ну, давайте начнем вот с этого все-таки. Что такое невроз? То есть слово такое вот как бы на слуху, вот невроз, у тебя ты невротический какой-то там. А вот я себя поймала на мысли, что я до конца вот не знаю, что оно в себе несет.
Наверное, до полного конца я тоже не знаю. Дело в том, что...
Ну, так не может быть.
Ну да, дело в том, что в психологии даже получается, что в медицине очень много из понятий, к которым есть много подходов и пониманий. И, ну, я скажу про 2-3 основных понимания, как мы принятых, так вот, как мы можем смотреть на то, что такое невроз, через противопоставление. Когда говорят о невротическом уровне расстройства, то, например, это противопоставляется тому, что это не психотический уровень. Невроз противостоит психозу. Более простым языком можно сказать, что психотик – это человек, который уже точно болен, который нуждается в лечении, который теряет контакт с реальностью, адекватность, у него могут быть бред, галлюцинации. Это серьезное психическое заболевание. Такой уровень расстройства. Невротический уровень, он, условно говоря, такой нормальный. Как мы иногда с коллегами смеемся, говорит, ну где же взять вот клиента такого нормального невротика?
То есть здоровых людей просто не существует.
Вот ну, как этом, есть недооценивание.
Да, не пугайте меня, я здоровая совершенно.
Ну вот невротический противостоит психотическому. То есть в этом смысле такой невротик не нуждается в госпитализации, чаще всего не нуждается в лекарственном лечении, сохраняет контакт с реальностью, какой-то адекватный. И есть некоторые трудности, которые ну, вот не принадлежат к области большой психиатрии. И вообще к психиатрии могут даже никак не принадлежать. Mm-hmm. Это одно развлечение невроза, в отличие от психоза. И другое развлечение невроза, невротического какого-то симптома или расстройства, его можно понимать как психогенное, в отличие от эндогенного. Это означает, что причина вот этих симптомов невротических, она психогенна, то есть она в каких-то событиях травматических, в каких-то наложении моих личностных особенностей и каких-то ситуаций в жизни. Причина того, что происходит, она психологическая. Угу. Не на уровне химии. Ну, противоположно этому эндогенное...
Не затрагивает глубоко как бы твой организм.
Не совсем
это
так.
Стресс, да?
Да, вот грубо говоря, от стресса. Противоположно этому эндогенное расстройство, причина которого в нарушении химии в организме, в биологии. И тогда тут уже важна бывает медицинская помощь. Поэтому вот невротические разные симптомы и расстройства, с ними работают прежде всего психологи. Мы не работаем лекарственно, это не нуждается в госпитализации. Вот это причина какая-то психологическая и не такой тяжелый уровень. И еще совсем по-житейски, по-простому можно сказать, что когда мы говорим невроз, мы имеем в виду что-то... Да, еще важно, что это повторяющиеся какие-то симптомы. Это не просто один раз у меня случилось, а это вот изо дня в день или там, ну, как-то регулярно. Вот если у меня есть страх публичных выступлений, он у меня каждый раз. Вот не просто один раз я пришел в какую-то жуткую аудиторию, там на меня все наорали, я думаю, какой ужас, я больше в нее не пойду. А все остальные разы я страшно люблю аудитории. Тогда это... Мы не будем говорить, что это невроз.
Но это уже что-то же заклинило. Вот я
да,
боюсь
заклинило.
Публичности и боюсь.
Да, вот невроз да, тогда, когда есть повторение. Да, когда заклинило.
Комплекс конкретно. Уже запаянный, как говорится, да, печатями.
Да. Обычно это в детстве формируется по разным причинам,
и
но вот есть повторение.
Нужны вы, как психологи, которые с этим
например.
Помогают работать.
Вот,
да?
Например, как невысокая самооценка,
да.
И вот мне все кажется, что меня все там, не слушают,
недооценивают.
Да, еще очень важно, красивый пример про самооценку, что невротическая потребность плохо насыщаема. Я каждый раз нуждаюсь в подтверждении. Каждый раз меня похвалили, ладно, ну ничего, тогда нормально, выдохнул. Но завтра опять, та же пластинка. Это
или
тоже критерий.
Знаете,
бывает, что человек все время видит, когда ты ему что-то хорошее говоришь, а он все равно видит, что ты да. что-то думаешь плохое
мнительный,
про него.
Мнительный.
Вот это да, искаженная... он цепляется, видит все время что-то mm-hmm. плохое в тебе или ну, в твоих словах по отношению
что
к нему.
Что с этим делать?
Искаженное восприятие очень точно. Вот mm-hmm. то, что Марина говорит,
что
да, как
делать?
Бы грязные очки.
Что с этим делать, да?
Что с этим делать?
Ну, так сразу широко и глобально сложно ответить, но очень один из важных путей – это осознавать и различать, где во мне говорит невроз, а где голос истины. Угу. И частая проблема, что в точке невроза, в состоянии захваченности невротическим переживанием, я верю, что это так и есть. Я верю, угу. как через темные очки, что вы правда все против меня. Угу. Я верю, что на самом деле к теме религии Бог меня накажет. Каждый день. Я верю, что действительно сейчас меня закидают помидорами. Вот в этом проблема. И к чему мы можем идти в личностном развитии, психологическом, еще пока не скажу духовном, это к тому, чтобы разделять личность и невроз, различать. Я не равно то, что есть у меня. Хорошо, я...
А человек сам может это различать? Мне кажется, когда он находится в таком эмоциональном стрессовом
может,
состоянии,
может.
Ему как-то сложно вообще вот это вот различать.
От степени зависит.
По себе скажу. Может, да?
Может.
Ты очень умная, Мария.
Потому что если ты знаешь, что это что-то есть, вот, да, ты уже можешь как бы в таком свете
работать,
смотреть.
Да? Да. То есть это сила воли, да?
Ну, нет, честность, осознанность.
Ну, воля, чтобы задуматься над этим, конечно,
и что-то
нужно,
делать.
Да.
И что-то делать с этим. Ну, ты же работаешь
себе,
все время над этим.
Пардон, у тебя очки неправильные. Вот.
Да.
Ты не в верном свете видишь. И просить Бога о верном свете
вот,
можно,
вот,
правда?
Да, это очень важно.
Да, 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 в верном да, свете видеть.
Искать
все.
Реальность, проверять об реальность. Есть очень красивый пример. Знаете, у меня недавно я встречалась с двумя друзьями, мы сидели в кафе. И я с одним разговариваю, а второй сидит и на нас смотрит, ничего не говорит. И я увлечена разговором с первым другом. В это время второй ни с того ни с сего вдруг мне говорит: «Ой, вы знаете, а вот я вот сейчас вас слушаю, и мне кажется, что вы на самом деле вот как-то...» не очень слышно, громко, видимо, музыка не очень слышно. Он говорит: «Мне, вот, я вас так на вас смотрю, и мне кажется, что вы на самом деле косвенно меня обсуждаете, как-то плохо про меня думаете. Такая мне пришла фантазия», — говорит друг номер два. Вот я сейчас это переживаю. И я в таком восторге. Говорю: «Слушай, как классно, что ты сейчас проверяешь об реальность свою фантазию».
Озвучил это, да?
Проверяешь еще? Об реальность. Осознал, озвучил, поместил это в рамку, это моя фантазия, это очень важно. Я не думаю, что они сейчас точно меня обсуждают. Я
что
говорю,
это так и на самом деле, что это фантазия моя. Вот это тоже очень важно.
Вот
да?
это важное развлечение. Но человек понятно. Уже довольно проработанный, у него опыт работает в нашаговых программах немалый. Он уже научился различать, что это не голос истины. Он говорит: «Мне пришла мысль, мне пришло такое переживание». И я его проверяю об реальность. Я спрашиваю: «А как на самом деле вы сейчас?» И я говорю: «Слушай, ну на самом деле, честно, я даже про тебя немножко забыл. Это я даже извиняюсь, ты сидишь сейчас здесь, но я вообще сейчас не про тебя».
Ну вот у нас уже слушатели комментируют, я думаю, что все хорошие очень мысли, но тут вот пишут, что все это биохимия, но вот это не знаю, биохимия это
тогда,
все?
Когда это эндогенно, как
бывает.
Я сказала, да, все-таки классическое понимание невротического расстройства, это то, что там это не биохимия.
Не биохимия, то есть если мы говорим о неврозе, нет.
Очки... Но сейчас, например, когда мы говорим невроз навязчивых состояний, это все-таки диагноз, например,
это
есть такой, и там уже будет биохимия.
Да.
Но в более таком простом понимании все-таки там больше психогенного, как я сказала, нежели биохимического.
Ну вот хороший тут совет. Очки надо иногда протирать духовные.
Да-да-да.
Отличный совет.
Да-да-да.
Надо уметь снимать стресс. Тоже верно.
Да. Тоже мне кажется, еще очень важно вот как бы доверять Богу, доверять жизни, что Бог тебя любит, что жизнь о тебе позаботится, и тогда вот, мне кажется, вот эта внутренняя успокоенность, какая-то гармония, она приходит. То есть у тебя проходит вот это вот навязчивые такие состояния, что все тебе там навредят, или что-то там тебе плохое скажут.
Или там куют против тебя какие-то замыслы.
Да или нет?
Это отлично, но проблема невроза в том, что он не дает это делать. Если у меня есть базовое, не сформированное там, в первый год жизни недоверие к миру, и у меня есть эта невротическая тревога, и мне нет возможности поверить, что мир безопасен, а это очень часто страх, это одна из фундаментальных вещей, которая стоит за любым почти неврозом, то в этом-то и проблема. Это вы здорово говорите, но как бы именно невроз не дает просто так довериться в жизни, миру, в том числе Богу.
А вот я слышала такое, ну не то, что слышала, от психолога тоже слышала, что вот это все зависит от вот этих базовых, вот, ну как сказать, базовых, что ли, установок, которые мы усвоили в детстве, да? Если родители, например, были все время заняты, да, то потом ребенок вырос, и ему все время кажется, что как бы он все время выпадает из сообщества, он как бы его не включает, вот такие вещи, да?
Да.
Если, например, наоборот, мама была все время тревожная, у него эта тревожность вот передается,
да? С другой стороны, мы-то растем, мы же тоже можем над этим работать, в конце концов.
Можем
детство,
работать.
Детством.
Это не печать?
А здесь надо это... Нет, это печать на какое-то определенное время, а потом, кстати, можно работать.
Как вы считаете, да? Это печать навсегда или все-таки...
Сейчас,
или можно работать над этим. Вот то, что в детстве заложилось нехорошие установки. Мы в какой-то период это осознали. Вот как Мария сказала, да, озвучила, что я вот понимаю, что у меня вот это произошло потому-то, потому-то. Но мы же должны перестать обвинять, опять же таки, сам своих родителей. Вот они мне там до меня мало времени уделяли.
Да-да-да.
Мы с этим можем работать. Мы можем себя как-то перестраивать.
А я не говорю, что обвинять родителей.
Нет,
я говорю,
я
что ты потом волей-неволей приходишь куда-то, и тебе кажется, что ты где-то на обочине, тебя как-то не слушают, нет, тебя как-то не принимают. Да. А это там кроется, вот да, в том, что в детстве была вот эта некая отверженность.
Мария, я не про тебя, конечно. Я вообще, то есть некоторые люди так думают, что там родители в чем-то виноваты. Такое же часто бывает, да,
Мария? Вот если говорить про... Да, хочу отозваться на то, что если родителям не было до меня дела, они мной не занимались, очень часто я потом проекция на Бога, Богу нет до меня дела. И это, я цитирую, клиенты так говорят. Но как я буду обращаться к Богу? У меня реально есть примеры, когда клиентка говорит, ну, я Богу не молюсь обычно. Нет, как это я буду ему молиться? А почему? Пытаюсь узнать, да, ну как, но у него есть другие гораздо более важные дела. Ну как это я буду к нему обращаться? Богу нет для меня дела, скрытая установка. Это ровно параллельный пример из того, что вы говорили. По поводу вырастать, конечно же, это очень важная задача, но опять зависит от степени невротизации. Если она очень высокая, то может быть проблема в том, что пока еще слишком низкий уровень личностной зрелости, слишком большая степень инфантильности, обвинения, внешне-обвинительная позиция, родители виноваты, обиды, невозможность взрослеть, возраст психологический какой, если это еще совсем, ну, как бы человек, ребенок такой, по сути, то тогда сложно. Но это, конечно же, путь и процесс. Как раз-таки красота невроза в том, как я сказала, в отличие там, от психоза эндогенного, что это явление временное, и невроз поддается изменению. Это не навсегда. Из невроза можно вырастать.
Друзья, у нас сегодня тема религии и невроз, что препятствует духовному росту. В гостях психолог Марина Филоник. И мы будем очень рады вашим вопросам. Комментариев очень много. Спасибо. Ну вот вопросы тоже задавайте. Может быть, какие-то вашими ситуациями делитесь. Через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Религия и невроз, что препятствует духовному росту. В гостях у нас психолог Марина Филоник. Ну, давайте уже поближе к религии, да?
Угу.
Мы поняли, что такое невроз. И интересно было бы вот посмотреть, что происходит. То есть как бы такую, в уме такую табличку построить, да? Вот невроз, а вот... Как бы, как должно быть? Вот,
духовное развитие.
Какие есть, да, вот аспекты, скажем так, да, в каких сферах эти неврозы проявляются?
Ну, наверное, почти в любой. Здесь очень важный момент, что в неврозе есть искажение реальности, есть некоторая ложь, которая входит очень глубоко, и человеку сложно различать. К вопросу о том, как вырастать, вот учиться отличать эту тоже правду от лжи, то, что называется протирать очки, как вот нам сказали. И сферы самые разные. Но вот одни, если говорить о каких-то очень базовых, фундаментальных, которые очень часто встречаются, слои, которые затрагиваются, то это такой страх, который потом будет опредмечиваться в очень разных формах. Страх наказания, невозможность доверять, такая фундаментальная базовая тревога. И религиозно я могу очень много чего делать, того, что помогает мне тревогу снимать. Например, соблюдать нормы и правила, а структура и ясность и четкость, они помогают тревогу снижать. Например, и это может казаться как бы неплохо. Вопрос в том, нужен ли мне там Бог. Но если я занимаюсь только тем, чтобы снижать свою тревогу за счет исполнения ритуала, это нередкое явление, то может так быть, что все мое внимание направлено на решение этой задачи, а как бы Бог как таковой не очень-то нужен. В этом проблема, если моя религиозность невротична по своей природе. Или тематика вот этой той самой самооценки тоже очень базовая такая вещь. Мне сложно поверить, что я могу быть любим таким, какой я есть. Это часто, я даже скажу почти у всех в той или иной степени, есть эта раненность в том, что я такой, какой я есть, вопрос, нужен ли я, достоин ли я дара жизни, желанен ли я, могу ли я быть любим. У нас была, кстати, по-моему, даже передача про это какой-то раз, про самоценность и самооценку. И тогда мне очень сложно встречаться с любовью Бога. Это одна из фундаментальных проблем, как невроз может мешать духовной жизни. Но религиозность невротическая будет развиваться запросто. Я могу цементироваться в таких мантрах про то, как я хуже всех, какой я жуткий грешник. И это очень удобно и комфортно. Это ложится на то, как я себя чувствую. Ну, примеров гораздо больше.
Ну, мне кажется, что формально люди приходят и молятся в храм. Это не только невротики, извините меня.
То есть, психотики тоже.
Не только невротики, просто есть люди, которые как-то вот, ну, не понимают, насколько серьезно может быть. Вот, тут люди приходят в храм, по большому счету, раскаяться, наверное, и как-то, да, сокрушиться о том содеянном, например, как-то осознать за каким-то смирением внутренним, как, за какой-то любовью и с любовью. Поэтому, мне кажется, там не может быть какой-то в храме или агрессии, или каких-то усугублений моих невротических, например, ситуаций, которые возникли у человека вот на данный момент. Мне кажется, как-то там все должно, наоборот, гармонизироваться, успокаиваться, нет?
Вы серьезно? В храме не может быть агрессии?
Нет, не должно быть. Значит, человек пришел не в храм, человек просто пришел потусоваться. А если он реально приходит в храм с любовью и действительно приходит к Богу, то агрессии быть не может.
Может быть, надо уточнить, агрессию у кого? У него, когда он приходит, или у тех людей, которые его встречают?
Я думаю, тем более у тех, кого встречают. Вообще, когда люди приходят в храм, они настолько хотят быть лучше. Мне кажется, они за этим и приходят в храм, чтобы быть лучше.
Ну вот здесь как раз может быть хитрость про мотивацию быть лучше, одна из. Ну, это отдельный мог быть вопрос, какой мотивации человек приходит в храм. Мне кажется, что каждый раз очень разный, и там будет примешиваться запросто и невротическая мотивация. В этом нет конца света. Мне кажется, важно, различаю ли я в себе вот тоже, с какой мотивацией я прихожу, где нотки подлинности во мне, а где
тут,
какая-то
тут
компенсация.
Тут неврозы не имеют отношения к этому. Я говорю, что есть люди разные, которые настолько глубоко верят, они приходят по-иному, а люди, которые просто вот так вот формально приходят. Но опять же таки, они могут быть не невротиками и абсолютно быть, ну, как бы для них адекватными, спокойными людьми, не воцерковленными по-настоящему. Это все. Насколько глубоко они верят, вот в чем дело, а не в том, с неврозом они или без невроза.
Да, и в то же время, какова мотивация? Вы важную задаете вопрос. Какова мотивация, с чем
прихода
я прихожу?
В храм?
Да, с чем я прихожу? И вот,
по-хорошему, человек должен прийти в храм с раскаянием. Покаянием и раскаянием. Вот это по большому счету. А не просто поставить свечку, записочку, написать: «Боженька, это самое, сделай так, чтобы моя мама выздоровела». А именно с раскаянием, как бы с каким-то грузом он должен прийти готовым в этот храм, к Богу. Вот. Ну, это по-настоящему. Но я так это мыслю. Я, может быть, не образована. Я не претендую на свою как бы правоту и истинность. Но как я вот как сейчас чувствую, это так.
Но еще человек может приходить... Да, раскаяние, да. Но еще может приходить, чтобы обрести как бы опору, да, вот на что опереться, как бы.
А в чем опору?
В Боге.
Ну, а он должен прийти с раскаянием, опять же.
Он должен, но иногда он приходит прежде всего, чтобы обрести опору. Потом приходит осознание, что раскаяние нужно.
Ну, в любом случае, мне кажется, храм и церковь, и вот вера, она как-то вот наоборот, мне кажется, лечит нашу душу. И здесь, мне кажется, не может быть никаких препонов для душевного развития. Мне кажется, это наоборот вот та связующая нас, которая нас держит, которая нас окрыляет.
Ну, я так понимаю, что препона не в церкви, а препона в неврозе как раз. Которым.
Да, это хорошо бы, чтобы так было, но проблема в том, что мы приходим туда очень разными, и я прихожу туда в том числе со своими разными неврозами, в том числе со своими искажениями, в том числе, например, со страхом, базовым недоверием к миру и невозможностью поверить, что Богу всерьез можно доверять. То есть я головой как бы верю, но сердцем отдаться этому не могу. У меня, например, так. Я вроде бы невротик не очень в высокой степени, но я знаю за собой, как мне сложно каждый раз всерьез доверять Богу, например. И я понимаю, что это проблема, в том числе связанная с принципом, с тематикой доверия, не только Богу. Угу. Или с той же самоценностью, когда... ну, мне сложно. С раскаянием очень хитрая вещь, потому что раскаяние легко подменяется невротическим чувством вины. Когда я привык чувствовать себя каким-то не очень-то недо, знаете, таким вот скорее плохим, скорее виноватым, скорее все делаю не так. Если у меня в детстве было много посланий, ну опять ты, ну сколько можно, ну ты как всегда. И я вырос, привык чувствовать, что я все время какой-то виноватый. Это очень частая вещь. В зависимых отношениях это классика жанра. Это очень много. Вот это невротическая вина, ложная вина. Я виноват по любому поводу и без повода. В ответ на это я должен либо угождать и все время оправдываться, либо агрессировать и скидывать вину на других людей, перекладывая ответственность. И это все не про подлинный грех, не про настоящее зло, которое я делаю. Это мой цикл невротической вины. Дальше очень классно. Я прихожу, и мне говорят, надо каяться. Главное, чем ты должен заниматься, это видеть свои грехи, как песок морской. Я избирательно вычитываю этот контекст из церковного дискурса, именно грехоцентричный, и очень классно цементируюсь. Я думаю, отлично. То, как я чувствовал себя плохим, это так и надо. Я самый крутой грешник на свете. Супер. И на этом есть опасность зацементироваться. Угу. Чем это плохо? Это может блокировать встречу с любовью со Христом, ну, встречу с Богом, отношения с Богом, потому что Бог, ему, в конце концов, Бог не грехоцентричен, а я грехоцентричен. Я цементируюсь в своем невротическом чувстве вины. Это одна из серьезных подмен, которая встречается. И тогда я не становлюсь лучше. Я еще больше...
Я как бы упиваюсь этим состоянием.
Да, и там будет и озлобленность, и такое, знаете...
И в нем существую, фактически.
Да. Про упиваюсь — опасная вещь. Я тогда могу думать, понимаете, я раньше хотя бы страдала от того, что я такой плохой, а теперь я крутой, потому что я такой плохой. Потому что я как надо, все, у меня покаяние. Интересно, и я каждый день приношу списки грехов на исповедь. Тоже такой симптом бывает. Мудрые священники иной раз советуют, даже говорят, так, прекрати уже это делать. Я знаю реальные случаи.
Вот Людмила пишет, как только начинаешь читать, изучать Библию, буквально меняешься, улучшаешься. Библия однозначно приводит к свободе, освобождает от страхов. Вы согласны, что вот читая Библию, мы исцеляемся от своих
неврозов?
Вопрос,
как я ее читаю? Угу. Конечно же, да. И я очень люблю практики, например, молитвенного чтения Писания или евангельских групп, когда люди всерьез вникают в то, что Слово Божие говорит мне сегодня в моей жизни. Это очень важно. Но если у меня высока степень грязных очков, я буду вычитывать из текста то, что закрепляет мой невроз. В этом проблема. Я буду избирательно воспринимать. Например, классический пример. У меня есть вот этот страх наказания. Меня родители наказывают. У меня было эмоциональное или физическое насилие в семье. Я знаю, что за любой проступок я буду наказан. Я буду в Евангелии особо обращать внимание на слова о наказании. Я буду говорить, вот, но тут же сказано, что Бог меня накажет. А вот оно. И в это я буду верить. И от этого мой страх будет еще больше, к сожалению, укрепляться. Вот здесь особая сложность, важнейшая задача, как мне так читать Слово Божие, чтобы это было было моя встреча с Богом, а не с моей проекцией, не с моими же грязными очками.
А как от этих грязных очков-то освобождаться? Только вот постоянно напоминая себе, что как бы есть невроз, а есть истинный взгляд на вещи.
Например, это тоже задача на самопознание и на осознанность. Когда я наблюдаю за собой и знаю, что, ну вот у меня есть склонность, я уже знаю, да, что опять я приду в такую ситуацию, опять у меня будет вот такое чувство или такая мысль. И дальше, как я смеюсь иной раз, ну, полезно познакомиться с этим неврозом. Каждый раз, когда он влезет, привет, невроз.
Привет,
понятно, подожди, посиди немножко в стороне. Ага. А что на самом деле? Ага. Как этот друг, да, мне пришла фантазия, что вы сейчас обсуждаете
меня. Как вы
сказали,
да, проверять реальность.
Но проверь реальность. Уточни, так ли это.
Пишут, вот здесь очень хорошо, слушатели, понимание есть осознание, да.
Да.
Угу. Мне кажется, это все вот от неглубокой веры вот происходит. Опять же, без доверия к Богу, от того, что Он тебя любит. Кстати, самобичевание — это не так плохо, мне кажется. Это, опять-таки, вот тоже раскаяние, нет?
Это было серьезно?
Да, почему нет? Но это помогает, все равно же где-то будет лучше. Если я такой крутой, я буду думать, что я круче всех, и я такой хороший, я делаю только все хорошо. Я не замечаю своих маленьких проступков. И у меня настолько самомнение, самая вот эта гордыня моя такая. Кстати, между прочим, одно из вот этих моментов, что мне мешает, допустим, человеку стремиться быть лучше духовно, это вот гордыня. И такая вот как раз вот, как это называется, эгоцентричность, да, что я вообще точка вселенной, что вокруг меня все должны крутиться. Мне кажется, сейчас люди вообще перестали уметь слушать и разговаривать. У нас сейчас только перепалка такая. Кто круче, кто лучше скажет. Мы не слышим друг друга, мы не слушаем. Вот. Что-то кто-то замолчал, сразу раз, другой вставляет. И вот, короче говоря, не разговор, а выговаривание получается такое. Выговорились, называется.
Может быть, я не очень.
И, может быть, мы и не слышим Божье слово, которое оно приходит, а мы его не слышим. Или ангелы нам что-то, может быть, шепчут, а мы бегом.
Андрей пишет: знакомиться с собой — благое дело. Каждый раз открывать себя по-новому — в этом есть какой-то глубинный смысл бытия.
Да, конечно. И это очень важно, про вот эту встречу с правдой о себе, про подлинность. И тоже, конечно же, можно просить Бога об этом, понимая, что, ну, я сейчас похожа в каком-то мраке.
В тумане, да?
Но, Господи, Ты приди, пролей свой свет. Ты покажи мне правду, в том числе обо мне, в том числе про дар покаяния, даруй мне зреть мои прегрешения, что очень важно, когда это, ну, в свете любви Божией происходит. А не я сам перед самим собой могу впасть в отчаяние от того, какой я жуткий, и воронка травмы может еще больше здесь засасывать. Но, возможно, я вас неверно расслышала. Так я не чувствую, видимо, вот какой-то посыл, что ли, смысловой.
Ну, здесь очень важно, действительно, вот довериться Богу, покаяться и помолиться. Тогда, может быть, действительно, вот и придет помощь и для работы над собой внутренним, с этими, так скажем, стрессовыми моментами.
Интересные советы. Тут пишут, что? Валерьянка — хорошая вещь.
Это наш друг.
Иногда да. И еще вот главное — очки из-за гордыни не потерять. Я так понимаю, речь идет об этих духовных очках. Но мне кажется, что хорошо, наверное, просить всегда Бога вот в истинном свете видеть ситуацию.
Да, но тут еще важно, иногда мы говорим, знаете, кто во мне просит, из какой части себя я взываю. Потому что, например, изнутри голоса невроза, например, вот те самые невроз мне говорит, что Бог — это фигура опасная, он отслеживает мои грехи. И моя задача только каяться, потому что он меня точно накажет. И изнутри вот этой части себя я буду взывать сугубо о том, что, Господи, только не накажи меня. Только вот, ну, прости уже, я опять, вот опять мои списки. Ну, уже возьми мои списки, значит, там, в таинстве покаяния. Только вот меня не накажи. Это одна часть правды моего переживания, и это, ну, одна линия молитвы, да. В этом смысле, если я отделяю себя от невроза, и я говорю, да, у меня, похоже, опять пришло переживание про наказание, и тогда я совсем другой будет моя молитва из другой, ну, как бы, части меня, можно так сказать. Да, я буду говорить: Господи, посмотри, опять ко мне приходит переживание, что ты меня накажешь. Но приди сам и пролей свет на эту, принеси свою правду про то, как ты на меня смотришь.
Наставь на путь истинный, да?
Это разная молитва.
А мне кажется, что очень важно вот понимать, что все, что не происходит с нами, это все для нашего блага. Вот даже если плохое, все равно это для душевного роста, для духовного. То есть понимать, что все есть благо, что все, что Господь, значит, попустил, то, значит, и хорошо. Значит, в дальнейшем перспективе это будет на какое-то лучшее.
Марина, а вот еще такие пары, вот я бы хотела поразмышлять. Например, унижение и смирение, да? Например, подчинение, ну, терпение, несение креста, отказ от свободы. Вот эти вещи, вот, когда мы истинно действительно вот терпим, несем крест и смиряемся. А когда вот этим прикрывается вот...
Да, это серьезная такая вещь,
какие-то другие.
И частая такая подмена. Действительно, вот если я прихожу с вот охваченный своим невротическим переживанием про то, что, ну, в моей жизни прибыло много страданий, мне надо с этим как-то справляться, я хочу найти в этом какой-то смысл. И мне может казаться, и, может быть, мне так с детства внушали, что вообще-то это нормально. У нас в постсоветском пространстве этого довольно много, что, ну вот, так страдание — это как, это перекочевывает потом в церковь довольно сильно, что страдание — это вообще норма. И мне хочется найти какой-то в этом смысл. И я с этим не справляюсь. Я не могу как-то субъектно к этому отнестись. И, может быть, мне хочется приложить действительно ответственность, ну, потому что это невыносимо с этим встречаться. И тогда очень удобно думать про то, что, ну, вот да, надо терпеть, надо как бы смиряться, но будет ли это подлинно свободным моим решением, или это будет таким уговариванием? Я как бы себя немножко, знаете, в рамочку затаскиваю, говорю, ну, да-да-да, ну, надо же как-то смиряться, надо же как-то... Мне кажется, один из критериев развлечения, вот, кстати говоря, на ваш серьезный вопрос, подлинного от какого-то невротического, это состояние, может быть, мирного духа. и как критерий того самого смирения. А если я в надрыве таком внутреннем, ну да-да-да-да-да, я должен нести, стиснув зубы, свой крест, потому что Бог терпел и нам велел, и вообще все это не похоже на духовный процесс, это не похоже на действие Бога во мне, на то, как я перед светом любви всерьез доверяю Богу, как вы говорите, угу. призываете, и, может быть, признаю свое бессилие, может быть, понимаю, что я не знаю, как это, но могу это как-то Богу отдать. Вот есть, может быть, сейчас не очень внятно
ну
говорю.
Да, если это вот как бы со злом, со злобленностью с какой-то, да, вот через вот да. какое-то такое ненавистное что-то это все происходит, тогда действительно вот это как-то...
Да, получится... это одна из серьезных вещей, которые мы видим, да-да, очень важное.
Любовное тогда, вот мудрое, что ли, как осознание. Ну да, вот ответственность. Вот мне тяжело это делать, но это надо, потому что это вот, ну, получается, что некому. Вот бывает же такая ситуация, да, что вот некому, вот, кроме тебя, да. И тебе это тяжело, но ты это претерпеваешь. И, может быть, ты даже где-то наступаешь на горло собственной какой-то вот песни. Но ты делаешь, ты понимаешь эмоционально, что это, ну, надо.
И тут есть хитрая граница, да? Вот как в созависимых отношениях, как с женами алкоголиков. Все ли подряд нужно терпеть? Это вечный вопрос, в том числе у христиан.
Вот тогда здесь вопрос, страдания норма? Андрей пишет, мне всегда казалось, что норма — это смех и радость.
Отлично, мне очень нравится. Про терпение. Проблема нередкая вот в так называемой созависимости, когда я не принимаю взрослое решение по поводу того, что, возможно, от каких-то страданий нужно мне отказываться и уходить. И есть выгоды со страданий, есть такая хитрость, что в позиции жертвы, то, что называется, когда мне кажется, или я в это как бы верю, что я ничего с этим не могу сделать. Ну, что я могу сделать, если мой муж пьет? Ну, что я могу сделать, что он вот иногда меня бьет? Но зато он не изменяет. Ну, зато там что-то еще, он пьет не каждый день, там, не знаю. И мало того, я буду верить, ну, это мой крест, это же мой венчанный брак, я же должна его там как-то нести. Это очень частая история вот про... Ну, в частности, жену алкоголиков, но и не только. Я могу терпеть насилие, я могу много чего терпеть, упаковывая это поднесение в тематику якобы несения креста. Мало того, это может поощряться тоже церковной какой-то традицией конкретной, к сожалению.
Типа вот нельзя расставаться. Вот,
ну, сейчас там, даже не про расставаться, сейчас даже про границы какие-то здоровые, что порой какое-то зло нужно пресекать. Порой в какое-то страдание входить не нужно, но есть выгоды страдать. И есть вот это инфантильное такое...
А какая может позиция быть
жертвы?
Здесь, вот,
ну, позиция жертвы. Ой, выгода шикарная.
Да?
Вы знаете,
ну-ка,
выгода шикарная. Но я же ничего не могу сделать. Ну, понимаете? Но я же не могу исправить ситуацию. Ну, вот да, я страдаю.
То есть
но...
оправдать собственное как бы бессилие
да,
и да, бездействие, да?
Да, да, да. Да, это очень, вот в этом, в позиции жертвы очень много выгод, поэтому она такая, она мучительная, но она по-своему притягательная.
Сладкая.
Да, это токсичная сладость очень, потому что выйти из этого, это пойти против течения, это взять на,
это
за себя ответственность на свою жизнь, да, это мужество, да, это взрослость, это значит, что я буду претерпевать, в том числе недовольство своих близких, в том числе, может быть, отвержение какими-то значимыми людьми, что для невротика безумно страшно, страх отвержения. И лучше я буду как бы хорошим, хорошим, тут еще такое,
кавычка,
я хороший и несчастный, чем я буду счастливый и плохой, как кажется. Выгод довольно много в позиции жертвы.
Людмила пишет, у меня был невроз, я излечилась через изучение Библии, потом я пошла в храм подготовленной. И в диалог уже вступаешь с пониманием.
Ну, здорово, здорово.
Да, кстати, у меня моя знакомая одна, она очень тяжело рассталась с мужем со своим, и вот она буквально недавно мне сказала, что ей помогла вера, Бог и храм, и духовный батюшка, то есть как-то вот, он говорит, это долгий был процесс, но тем не менее она вот как-то это проходила, она излечилась, в общем-то, от своих вот этих невротических, ну, не невротических, ну, так будем говорить, стрессовой ситуации внутренней. Серьезных переживаний таких.
Поэтому... Нет, конечно, если я вхожу в пространство всерьез духовной жизни, если я вхожу в процесс реального контакта с Богом, то это преображает очень многие сферы жизни, если не сказать в пределе всю жизнь человека. И всего меня меняет. Вопрос в том, входим ли мы в это, и так ли нам легко входить. И проблема в том, что в том числе мои искажения, в том числе невротические, они мешают мне входить в пространство Божьего присутствия, Его света и правды. В этом проблема. А, конечно же, все, что вы говорите, если я могу войти всерьез в духовное поле, то отлично. Там тогда очень многие вещи преображаются. Это правда.
Друзья, у нас в гостях сегодня психолог Марина Филоник. И тема нашей беседы — «Религия и невроз. Что препятствует духовному росту?» Через минутку продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем наш разговор с психологом Мариной Филоник. Тема «Религия и невроз. Что препятствует духовному росту?» Марина, мне все-таки хочется еще спросить. Немножко затронули этот вопрос, что делать, да, если вот есть этот невроз, если эти навязчивые мысли, что меня не ценят, со мной не хотят общаться, про меня там плохо думают. Ну вот вы немножко сказали, вот как бы проверять реальностью или говорить «здравствуй, вот невроз, опять это ты», то есть отделять в своем сознании. Но может еще что-то, еще какие-то советы?
Отделять — это самое главное. Мне кажется, это принципиально важная вещь. Тут, ну, бывает так, что я могу с этим хоть как-то справляться, а бывает, что степень вот моей захваченности неврозом так велика, что нужна тогда профессиональная помощь. Но все-таки, повторюсь, вот невроз не безнадежен. И знаете, вообще здоровая среда очень важна. Вот, может быть, здоровое общение с людьми, которые не подтверждают мою невротическую картину мира, а которые ее развенчивают.
По-другому тебя видят. По-другому тебя встречают.
В том числе,
потому что... когда ты варишься в одном круге, вот ты опять со своим невротическим, а вот ты опять вот так вот... настроение к тебе уже относится.
Есть такой феномен, травма стремится к повтору. Бессознательно человек выбирает ситуации, которые будут подтверждать его прошлый опыт, как бы старые рельсы по одному сценарию. Я бессознательно буду выбирать опять тех людей, которые, например, мне будут подтверждать мою плохость, например. Там, или опять меня бросят очередной мужчина, потому что
опять
это сценарий.
Почему травма стремится к повтору? Кажется, что наоборот надо стремиться к чему-то другому, лучшему.
Это уже на каком-то вот эмоциональном генном уровне происходит. Вот я, кстати, заметила вот этот момент, да, вот этот отрицательный опыт. Все время некоторые женщины красивые, замечательные, достойные, почему-то находят себе каких-то недостойных, которые их бросают и унижают, оскорбляют.
А почему это
потом
происходит?
Так же вот происходит второй, третий раз. Да,
это... Ну, есть про это несколько ответов. Вот как травматерапевт я могу сказать на уровне вот такой, ну, соматической, телесно-ориентированной работе с травмой, что травма стремится к повтору, потому что тело хочет исцелиться, тело хочет пройти еще раз. Тело, я сейчас говорю в смысле таком, знаете, не как организм, а как совокупность моего телесно-психического, ну, существа, где много, в том числе, бессознательного. Травма хочет исцелиться. Исцелиться она может через переписывание сценария, новые нейронные связи формируются. Нужно пройти подобную ситуацию новым, иным способом. Но проблема в том, что, как правило, сам человек, он проходит старым способом, по старым рельсам, не по-новому, и поэтому повтор. Но стремление к исцелению через переписывание сценария, через заново
интересно,
прохождение
как...
есть. Да, в этом я когда училась, это любопытная вещь. Вплоть до того, что там, ну, про женщину я сейчас скажу еще отдельно, но вот даже в аварию человек один раз попал, иногда бывает, потом опять в аварию попадает. Удивительным образом, там, ну, есть разные всякие магические интерпретации, но телесный терапевт скажет, ну да, у тебя травма стремится к повтору,
это
ты хочешь...
Это какая-то телесная память, что ли? Вот типа память тела, память вот духа, что ли, я не знаю.
Ну, память в том числе, но еще раз, тело хочет перепрожить этот же опыт по-другому.
Получается,
не мазохизм, не мазохизм. Прожить по-другому, переписать сценарий.
И по-другому, получается, не получается.
По-другому, то есть выйти из этого, то есть победителем, скажем так.
Да, в травматерапии мы это и делаем. Вся травматерапия, какой бы школы терапевт ни работал, она построена на то, что мы идем в травматический опыт и перепроживаем его заново, переписываем. Переписываем по-другому, прокладываем новую лыжню, новую, не старую, и тогда травма исцеляется. Как бы тело это хочет, но не может, поэтому идет повтор. Это одно объяснение по поводу семейных сценариев, когда опять такой же мужчина, который... К сожалению, есть эта история про то, что мы усваиваем из детства сценарий отношений, и
родители,
человек склонен это повторять. И есть разные точки зрения, что я повторяю только историю отношений моих папы и мамы, но есть подходы, которые интерпретируют и несколько поколений, смотрят генограммы, смотрят, а как это было в течение многих поколений, как эти сценарии передаются. Я не возьму здесь за генный уровень и компетентно здесь судить, но психологически это можно понять, что паттерны, они транслируются, в том числе через семейные истории. Например, мне рассказывали, а твоя бабушка, она терпела, ничего страшного, что муж ее бил, пил. Mm-hmm. Ничего, что он иногда гулял. Но зато она не, от голода не умерла в войну. Например, рассказывали тебе в детстве у девочки трехлетней такую историю. Mm-hmm. Это сидит глубина на подкорке. Да, установка, да. Что нормально, лишь бы не умереть с голоду. Этот страх до сих пор, кстати, послевоенный, я вижу в клиентах причем нашего
даже
времени.
Ты можешь забыть про эту фразу. Она где-то там вот отпечаталась это далеко, не... глубоко. Вообще, ты вообще даже и не помнишь про
это. Это не про произвольную память. Mm-hmm. Это про бессознательные mm-hmm. процессы. И действительно есть склонность повторять. И поэтому почему тоже повод пойти на психотерапию? Если у тебя повторяющийся сюжет от раза к разу, это повод, что, возможно, его стоит поменять. Мало того, к сожалению, как часто бывает, что человек сам, ну, как бы женщина говорит, нет, больше я такого не хочу. А бессознательно выбирает опять такого же.
То есть то, опять что не хочу, же... то и получается.
Ну, апостол Павел тоже в том числе, да? Не то делаю, что хочу.
Не то делаю, что хочу, да.
Но я так не по-апостольски, по-психологически. Действительно, повторяющийся сценарий – это типичнейшая вещь. Она тоже, ну, как раз это, можно сказать, признак невроза, повтор. Повторяющаяся mm-hmm. пластинка. И своими силами сложно, поэтому так популярны сейчас и тоже группы поддержки, например, и при mm-hmm. храмах, и 12-шаговые группы, и всякие формы разной психологической помощи, не только индивидуальная терапия, mm-hmm. когда человек осознает, взрослеет, меняется, становится более зрелым, и только после этого у него появляются силы менять этот сценарий. Либо прямо терапии работаем, переписываем в травматерапии, переписываем сценарий.
А как его переписать?
Ну, это специальные методы. Мы идем в воспоминание травматическое и перепроживает человек его новым способом. Перепроживает новым способом с безопасностью, с ресурсом, с возможностью поступить по-другому. Ну, например, в работе с насилием была беспомощность. Я не мог противостоять никак и тому, что делал насильник. А мы идем туда и перепроживаем так, что ты либо убежал, либо дал отпор. Либо что-то еще, либо тебя спасли. Мы спрашиваем клиента, например, а что хотелось бы сделать, а что в тело приходит, например, но в ноги приходит напряжение, а что ноги хотят сделать, а хочется убежать. Отлично, куда бы ты хотел убежать? И человек работает, мы работаем при помощи образов воображения и тела, допустим, и человек убегает, и это переписывает опыт. Если угу. в травме, в насилии ты не смог не дать отпор, не убежать, в терапии ты, например, убежал, или дал отпор, или тебя вынесли оттуда, или что-то еще. И у нас так устроено, что то, что я переживаю в воображении, телесно переживается абсолютно как реально. За счет этого формируются новые нейронные связи. Mm-hmm. Теперь у меня есть опыт, когда я...
Что я убежала
да,
от этой ситуации.
Да, да.
Что я сам себя спас.
Да, да,
это... Слушайте, я
интересно.
Могу тогда, получается, свою писать вот эту историю на дальнейшее, на будущее. Да? То есть я беру тетрадочку и начинаю писать там вот то-то, то-то, Марина, вот у тебя-то это происходит. То есть я могу, ну, так сказать, программировать свое будущее таким образом.
Как бы, да,
если я меняю свое прошлое, то будущее тоже могу как-то, нет?
Я не поняла методику, как можно писать и менять будущее.
Нет, смотрите, вы сказали, что вы как бы прописываете вот ту старую ситуацию, вот я убежала от насильника или еще как-то. То есть вы драматургию меняете, правильно? За счет этого вы ее прописываете каким-то образом?
Нет, когда я говорю переписываем, это метафора. Сценарий.
А, вы
я...
просто фантазируете,
важно
вы думаете,
прожить, перепрожить. Перепрожить.
А если я проживаю будущее свое, вот я придумала свое будущее и проживаю. Может быть, таким образом я смогу
но
его себе?
Это уже немножечко
нет?
другая история.
Или нет?
У нас просто не очень много времени остается. Да. Марина, у вас угу. есть очень интересный образовательный проект. Он называется угу. «Психология для церкви».
Угу. Угу.
Вот расскажите, пожалуйста, что это за проект
да,
и для кого он
спасибо,
предназначен?
Спасибо, важное для меня детище. Да, в какое-то время... Я психолог, психотерапией занимаюсь уже 13 лет. В последние годы для меня все более важно стало, чтобы психология служила для, ну, если совсем высоко духовной жизни, о чем мы частично говорим сегодня, или для церковного пространства, социальных служений, например, была в помощь священнику, приходскому работнику, волонтеру и так далее. Это про меня лично. Мне это стало как-то важно. Мне стало мало быть просто в психологии. Мне хочется, чтобы там было больше Бога в моей конкретной практике. Преподавание ли или консультирование ли всего того, что я делаю. И из этой логики родилась в том числе идея создания вот этого проекта, когда мы взяли обучение, построенное на программах понимающей психотерапии. Это то обучение, как мы учим психологов, учим, как быть рядом с человеком в трудной ситуации. Вот как сопереживать, как сочувствовать, как быть в диалоге, как слушать, кстати говоря, так, чтобы вот человек чувствовал себя понятым, услышанным. И мы адаптировали это для непсихологов, для не, ну, не психотерапевтов, но тех, кто работает с людьми. Прежде всего, это, конечно, всякие вот социальные формы служений, ну, как я сказала, там, соцработники, сотрудники, каких-нибудь приходские работники, священники, конечно же, медики могут быть, педагоги, но у нас
что
есть опыт...
А что, священникам тоже нужна помощь психологическая бывает?
Это отдельный вопрос, как им нужна психологическая помощь, но мы сейчас про другое. Мы про обучение для них, дать им навыки в работе с прихожанами. К священнику приходит очень много людей в остром страдании, с тяжелым горем, с трудным, с трудностями. Это классика жанра. Человек с трудностью идет в церковь, пьет батюшку, и вот, вот у меня там муж пьет, у сестры онкология, у меня умер ребенок. Этого очень много. Священникам тяжело, они, ну, действительно, вал идет страданий.
Я, кстати, всегда так смотрю на них, думаю, боже мой, откуда у них столько слов находится для каждого, потому что там столько действительно страданий, видишь, как люди исповедуются, и это прям мне их даже жалко бывает.
Да, вот в том числе это несут на исповедь, хотя это не совсем жанр исповеди. И, ну, нормально, что священнику сложно бывает по-человечески вот это на все это откликаться. И то, что мы делаем в рамках этого обучения, мы учим, как присутствовать рядом с человеком в трудной ситуации, в страдании, в переживании, каким бы оно ни было. Это может быть и хроническое какое-то переживание, и острое. Отдельный блок у нас посвящен тематике вот острых ситуаций, когда человек, не знаю, на угрозе даже суицида или с там, тяжелым острым каким-то, ну, заболеванием или острое горе, например. Вот, да, это мы учим. Здесь мы опираемся на программы вот моего учителя недавно, 2 года назад умершего Федора Ефимовича Василюка. Мы проработали с ним довольно много лет, и для меня это тоже продолжение дела учителя. Он сам был человеком верующим, и для него тоже было важно, чтобы вот эти психологические знания, они тоже помогали внутри церкви. Так что такое не случайно, поэтому это название «Психология для церкви», но, повторюсь, так мы... И это можно делать онлайн, дистанционно. Для нас важно, чтобы это было доступно человеку из любой точки, какой-то географической в том числе, сейчас интернет позволяет. Можно в Москве, занятия в Москве очно и одновременно онлайн можно так вот... заниматься. И курс у нас с октября по ближайший, если набор, то с октября по январь. И вот после этого курса уже действительно, ну, мы видим свидетельство, как меняется позиция у людей, как они научаются присутствовать. По одни из частых отзывов наших учащихся, что у них такой переворот сознания, во-первых, происходит, что, оказывается, не надо давать совет, оказывается, не надо решать проблему другого человека. У них от этого просто такая, знаете, ломка сознания.
А что же главное,
послушать? Да, вот оказывается, можно так присутствовать, чтобы помогать человеку самому находить решение. Это главное, вот посыл такой, что мы не берем на себя, к вопросу об ответственности, мы не берем на себя решение его проблем, но мы помогаем ему, поддерживаем его, как ему двигаться к тому, чтобы человек сам находил выход из кризиса, чтобы вот его поддержать. И не навредить еще тоже такой момент.
Ну, давайте вернемся к нашей теме. Спасибо. Значит, религия и невроз. Ну вот тут Колян пишет нам, к моему великому удивлению, тема очень полезная, очень большими буквами написана.
Моему тоже. Вот. Спасибо, Колян.
Ну да, действительно, тема такая вот интересная. Понять, что в тебе истинное, а что в тебе вот, вот этот невроз, что в тебе вот эти какие-то твои как-то проблемы.
Плохое я
сгусток,
такое, да?
Да, ну не плохое я, проблемное, я бы сказала, я, да, такое.
Одна из природы, кстати, невротической, связана с тем, что есть идеальное я, и реальное я так выделяю эту психологию. И вот мне очень хочется быть склеенным своим идеальным я. Мне очень сложно снять эту маску фарисейскую во многом и встретиться с тем, какой я есть. И это довольно сложно. Когда мы говорим отличить ложь от правды, может быть, до конца на все сто это невозможно. Но в свете Божьем, как путь, это точно возможно.
Вот так. Ну что ж.
Да, ну, в общем, как-то надо отсекать от себя вот это вот проблемное я, наверное, да, и приближаться к своим каким-то хорошим глубинным сторонам.
Но сначала различать, когда оно начинает действовать,
да,
когда вот вылезает это, да.
Ну, один из путей, кстати, здесь тоже учиться осознавать простые такие вещи, которые у многих тоже бывают, вызывают сложность. Осознавать свои чувства, осознавать свои желания. А что я на самом деле хочу? Потому что я могу думать, что я хочу там карьеру, машину, денег, красивую жену и что-то еще. Но это говорит мое там идеальное я. Какие-то представления, которые мне когда-то кто-то внушил. А всерьез, так ли это?
Истинную потребность свою.
Да, расслышать свои подлинные потребности. Это бывает очень серьезная проблема. Очень много людей, я с этим вот недавно там тренинги проводила, упражнения про то, что человеку довольно сложно расслышать, а что я на самом деле хочу. И можно специально там выделять этому время, садиться в тишине и паузе, может быть, даже в молитве так ставить себя перед лицом Божьим и задаваться этим вопросом, а что я хочу? Потому что Бог приходит и спрашивает в Евангелии многократно, что ты хочешь. Богу очень важно тоже это мое желание. В точке правды я буду с Богом встречаться.
Да, мне кажется, что еще очень важно научиться бороться с привычкой, судить все со своей колокольни. Так вот это очень мешает на самом деле в общении с людьми. И постараться отойти иногда от того, кого мы любим, и приблизиться к тому, кого мы не очень нам приятен, и мы не очень, так скажем, любим. Вот такая вот странная вещь бывает.
Хорошо,
это я прочитала Антония Сурожского.
Отлично, давайте уже завершать. Вот я думаю, отлично вот это пожелание в точке правды, да, найти себя. И пожелаем это всем нашим слушателям. Спасибо за ваши комментарии, друзья. И сегодня мы уже прощаемся с вами до следующего вторника. До свидания.
Хорошего.
У нас в гостях была психолог Марина Филаник.
Спасибо, спасибо огромное,
до свидания. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.